Большое спасибо, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, уважаемые друзья, коллеги. Я приветствую участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны. Подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий. Сегодня изложу наш, когда говорю наш, имею в виду российское руководство, свой взгляд на ситуацию, в которой оказалась глобальная экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих условиях и как планирует свое развитие в динамично меняющейся обстановке. Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчеркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого, без этого никуда не деться. Несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход изменения, это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают. Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава, с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, допущенных к ней государств. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы. Что называется, работают в одну сторону. Игра идет в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определенно неустойчив. Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Повторю, эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя. Все будет, как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда». Считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные второго сорта. Отсюда неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда. Не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается захмутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, отменить. В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен. Нахрапом с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, за заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собрано, профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания. Откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается орудием информационной борьбы. Фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги. Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению. В своих прогнозах также исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты – рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако подчеркну и хотел бы отметить, чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы. Это очень важно. Мы сильные люди. И можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Спустя буквально 3 месяца после массированного... пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы. Я потом проведу сравнение с другими регионами. Да, нам и это многовато, конечно. 16,7% – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. И, уверен, добьемся положительного результата. По итогам первых 5 месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,5 триллиона рублей, а консолидированный бюджет с профицитом в 3,3 триллиона рублей. При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти 0,5 триллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в 4 раза. Сегодня наша задача – создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики. Уже сказал, мы приняли специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний. В том числе бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за 2-й квартал текущего года. При этом производственные предприятия имеют более широкие возможности, они смогут воспользоваться отсрочкой и в третьем квартале. По сути, речь идет о беспроцентном кредите от государства. В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это можно будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года. Далее. С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ними отрасли. А там у нас заняты миллионы работников. После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%. Но на что хотел бы обратить внимание, срок действия программы остается прежним. До конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ей воспользоваться до конца этого года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются. 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 6 миллионов рублей для остальных субъектов Федерации. Добавлю, нам важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредита для экономики. Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования. Этот процесс нужно, безусловно, поддержать. Так, для наращивания возможностей фабрики проектного финансирования ВЭБа выделим 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив проектов в объеме порядка полутриллиона рублей. Уважаемые коллеги, уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. И речь не только о текущих очевидных последствиях. Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства. Рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний. Пока до этого дела не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже. Как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива. Как снижается качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность предприятий. По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решения, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Это издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Вот я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла у них, у некоторых, до 20%. Да, у грантов даже неприемлемая, самая высокая за 40 последних лет инфляция. Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс. Они держат, вернули значительный объем денег в банке под высокий процент. И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан. Серьезные долгосрочные последствия имеют и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден. Утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики. Причем на годы вперед. Все это ведет к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, потому что они-то все время на нас пальцем тыкают. А проблем у них у самих достаточно. Я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действия европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет еще сильнее раскалывать их общество. Причем вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества. Да, сейчас эти противоречия подавляются, заметаются под ковер. Демократические процедуры, выборы в той же Европе, честно говоря, иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к власти. Но это все это похоже на ширму, потому что друг друга у власти меняют похожие, как близнецы, политические партии. Однако сама суть от этого не меняется. Реальные интересы граждан национального бизнеса оттесняются все дальше на задворке, на периферии. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит. Ну, традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. Появляются какие-то новые образования, но если они мало чем отличаются от традиционных, шансов на выживание у них тоже немного. Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу. Что еще здесь принципиально важно? Ухудшение ситуации в глобальной экономике – это не вопрос последних месяцев. Вот сейчас я остановлюсь на вещах, которые считаю чрезвычайно важными. Это не результат. То, что происходит, не результат последних месяцев. Конечно, нет. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения – это откровенное и сознательное передергивание фактов. Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой «большой семерки», включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Причем эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. Спрашивается, при чем здесь наша военная операция на Донбассе? Это вообще не имеет к этому никакого отношения. Не придумав или не пожелав использовать другие рецепты, власти ведущих западных экономик просто-напросто запустили печатный станок. Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты. Уже называл эту цифру. За последние два года денежная масса в США выросла более чем на 38%. Ранее десятилетиями такое увеличение было. А здесь за два года 38%. Это 5,9 триллиона долларов. Для сравнения, только несколько стран мира имеют валовый внутренний продукт большего размера. Денежная масса Евросоюза, в свою очередь, также резко возросла за этот период. Ее объем увеличился примерно на 20% или на 2,5 триллиона евро. В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то упоминать, но не могу не сказать, но все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я все время, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины. И только в этом. Я скажу и про нашу операцию. Да, это имело какое-то значение. Но корень именно в этом, в их ошибочной экономической политике. Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации. Напечатали деньги в огромных количествах. А дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран. Вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам. Так если в конце 2019 года импорт, завоз товаров в Соединенные Штаты составлял порядка 250 миллиардов долларов в месяц, то к настоящему времени он вырос до 350 миллиардов долларов. Примечательно, что рост составил 40%. В пропорции это как раз и соответствует необеспеченной ничем накачки долларовой денежной массы последних лет. Вот напечатали, за эти раздали деньги, и за эти деньги выгребли все товары с рынков третьих стран. Добавлю вот еще что. Соединенные Штаты долгое время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке. Заслуженно, действительно, заслуженно гордились. И было чем? Своим сельским хозяйством, традициями фермерства. Ну и это пример для многих, и для нас, кстати говоря, тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортера продовольствия она превратилась в чистого импортера. Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету. Еще более высокие темпы наращивания импорта товаров наблюдаются в Евросоюзе. Понятно, что такое резкое увеличение спроса, необеспеченного товарным предложением, запустило волну дефицитов и глобальную инфляцию. Вот она откуда, эта глобальная инфляция. За последние пару лет в мире подорожало практически все. Сырье, потребительские товары и особенно продукты питания. Да, конечно, эти страны, в том числе и Штаты, они продолжают импортировать. Но баланс между экспортом и импортом уже в другую сторону. Там уже, по-моему, 17 миллиардов больше импорта, чем экспорта. Вот в чем все дело. По данным ООН, еще в феврале текущего года индекс стоимости продовольствия в мире оказался на 50% выше, чем в мае 2020 года. А сводный индекс сырьевых товаров за тот же период и вовсе удвоился. В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос. А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод. На смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов. По данным МВФ, сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Но кроме того, в любой момент этим они могут быть еще и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств. Но это, по-моему, стало абсолютно реальным для очень многих стран, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах. По оценке экспертов, уже в ближайшие годы, это чистый объективный анализ, уже в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов. Просто им деваться некуда при таких дефицитах. Из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы. Другие страны, конечно, будут это делать. Такие, как продовольствие, энергоносители, другое сырье. Очевидно, что этот процесс еще сильнее подстегнет глобальную долларовую инфляцию. Что касается Европы. Здесь дополнительный негативный вклад в раскручивание цен внесла еще и провальная энергетическая политика. Слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа, что привело к резкому росту стоимости энергии, который наблюдается с третьего квартала, этот рост наблюдается с третьего квартала, квартала прошлого года. И повторю вновь, задолго до начала нашей операции на Донбассе, мы здесь совершенно ни при чем, сами натворили дел там, цены взлетели до небес и ищут виновных опять. Просчеты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объемов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом, только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70%. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет. Напротив, на этом фоне блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. Тем самым ситуация еще больше загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее развитие событий несложно. Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. Цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего, в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии. Еще раз подчеркну, эта проблема появилась не сегодня, не за последние 3-4 месяца. И абсолютно точно она возникла не по вине России, как сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за все происходящее в мировой экономике на нашу страну. Ну, конечно, нам можно было и приятно услышать, что мы такие могучие и всемогущие. Инфляцию вздуваем там до небес на Западе, в США, в Европе. Еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно чувствовать такое могущество. Но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами. Подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира. И хочу добавить, это, по сути, все та же грабительская, колониальная политика, но, конечно, в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкая и изощренная. Сразу и не поймешь, что происходит. Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества – нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока. Вместе с тем, здесь есть сложности, также возникающие не по нашей вине. Да, формально на российское зерно, продовольствие, удобрения. Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы на наше удобрение. Там американцы взяли, отменили, поняли, куда попали. А европейцы нет. У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице 18 века. Поэтому все понимают, что глупость сделали. Но как-то открутить назад уже и сложно по бюрократическим соображениям. Ну так вот, повторю, Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции. И мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают остроту глобальной проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий логистических, финансовых, транспортных для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений. Что касается, не могу об этом тоже не сказать, спекуляций, к сожалению, на этот счет тоже очень много, украинских поставок продовольствия на мировые рынки. Да мы не препятствуем, ради бога. Не мы же заминировали порты, черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет, вообще никакого. Но о чем идет речь? По оценкам Минсельхоза США, это 6 миллионов тонн пшеницы. По нашим оценкам, где-то 5, еще где-то 7 миллионов тонн кукурузы. И все. Если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн пшеницы, то 5 миллионов тонн для мирового рынка, как вы понимаете, погода не делает вообще никакого. Но, тем не менее, возможности вывоза есть. Причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите. Самый дешевый путь, кстати говоря. Через Польшу, Румынию. Сколько угодно. Там 5 или 6 вариантов вывозки. Значит, но дело не в нас. Дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить. И в данном случае хотя бы не ориентируются на своих хозяев где-нибудь там за границей, из-за рубежа, из-за океана. Но, и есть еще другая опасность, что зерно это пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно. Уважаемые друзья, как уже сказал, современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются, дают сбои международные институты. Гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможно. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на уставе ООН, отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада. Запад не только стремился реализовать сценарий антироссии, но и вел активное военное освоение украинской территории. Буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает делать и сейчас. На развитие экономики, на благополучие живущих там людей вообще, честно говоря, никто внимания-то и не обращает. Просто наплевательски к этому относится. Никак. А вот на создание плацдарма НАТО на Востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии, денег не жалели и не жалеют. Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса, сражаются, чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие, как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности, расчеловечивания и нравственной деградации. Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России. Глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной, суверенной державы – России. Что хочу подчеркнуть. Суверенитет в 21 веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, ее финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость. Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и о слабости ее позиции в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты. То, как изменилась наша страна за последние годы. И такие перемены – результат нашей плановой работы по созданию устойчивой макроэкономической конструкции, по обеспечению продовольственной безопасности, реализации программ импортозамещения, формированию собственной платежной системы и так далее. Конечно, санкционные ограничения поставили перед страной много непростых задач. Часть предприятий продолжает испытывать проблемы с комплектующими. Целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний. Нарушена логистика. Но, с другой стороны, все это открывает для нас новые возможности. Мы часто говорим об этом, но это действительно так. Является все это стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и научным суверенитетом. Конечно, такую комплексную задачу невозможно решить, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу, рассчитанную на перспективу. И именно так и действует Россия, реализуя долгосрочные планы развития отраслей экономики, укрепления социальной сферы. И нынешние испытания лишь вносят коррективы и уточнения в эти планы, но не меняют их стратегической направленности. И сегодня хотел бы остановиться на ключевых принципах, на основе которых будет развиваться наша страна, наша экономика. Первый. Это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. И напротив, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии, либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя за сюзереном. Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле. Сейчас не буду перечислять все эти страны. Все знают об этом. Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать работать с Россией, подвергаются неприкрытому давлению со стороны Соединенных Штатов и Европы. Порой даже доходят до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, продолжают успешно работать на российском рынке. Такие тоже есть. Прочные, предсказуемые основы для углубления международной кооперации, видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. А чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические и кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов в Арктике, на Восточном, Южном, других направлениях, в том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север-Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти. Но важна не только международная торговля. Россия намерена наращивать научное, технологическое, культурное, гуманитарное и спортивное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнеров. При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям. Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации. Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жестких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счет частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку. Так, с 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлен в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кроме того, почти в 4 раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли еще дальше. И в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием, если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в 6 раз. Почему сейчас говорю об этом так подробно? Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей, вот такой результат, не выросло, а снизилось. Количество нарушений снизилось. И это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед. Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже давно понятно, нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход. Прошу правительства определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы. И здесь еще одна очень чувствительная для бизнеса тема. А сегодня это и вопрос нашей национальной безопасности и экономической устойчивости. Чтобы сократить, свести к минимуму разного рода злоупотребления, лазейки для давления на предпринимателей, мы последовательно убираем размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. В марте подписан закон, по которому уголовные дела в отношении предпринимателей по налоговым составам могут возбуждаться только по представлению налоговой службы и никак иначе. В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки. В целом, нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. Например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации. Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью. При том, что реальной вины наших предпринимателей тут нет. Ну, понимаете, о чем речь. Но те, кто работает в бизнесе в малом, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась. Партнеры западные не продлевают. Ну, что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? Как бы не так. Пусть работает. Надо, конечно, под контролем все держать государство, но не мешать им работать. Также следует подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей. Кроме того, у нас давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое несоответствие нормы закона и жизненным реалиям, безусловно, нуждается в корректировке. Ну вот с 16 по года по сегодняшний там накопленная инфляция где-то около 50%. А эти параметры не менялись. Надо поменять, конечно. Наконец, необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае, помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест, под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей. Обращаю внимание правоохранительных структур. Необходимо покончить с такой практикой. И прошу... И прошу правительство совместно с Верховным судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября текущего года. Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно. Нередко дела заводятся без достаточных оснований, либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц. Осенью отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных.